говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы просим Кирей напомянуть имена жертвователей радио «Радонеж» в своих молитвах. Архимандрит Амвросия с духовными чадами, игумена Кронида с братьей, протоиерея Вадима со сродниками, Тамары, Александра, Ольги, Павла, Нины, Сергия, Николая, Александра, Виктора, Валентины, Нины, Леонида, Нины, Елены, Михаила. Прослушайте наше объявление. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Великий пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 22 по 28 марта в ВВЦ «Павильон 69». Ювелирный завод «Агат» предлагает свою продукцию – серебряную посуду, сувениры, серебро для священнослужителей, кресты и панагии, церковную утварь, мошевики, потиры, лжицы, дискосы, иконы – четки, церковные наборы, киоты, подарки для священнослужителей. Бесплатная доставка в любую точку России. Возможен самовывоз. Генеральное представительство в Москве. ООО «Торговый дом Агат». Адрес: Москва, метро Войковская, улица Коптевская, дом 73А. Вход со стороны фармацевтического проезда. Сайт в интернете agat-zavod.ru. Телефон 649-17-23. Код города 495. Повторяем. 649-17-23. Код города 495. В Российском национальном культурном центре имени святителя Василия Великого начала работать постоянно действующая выставка-ярмарка «Москва православная», на которой представлены работы иконописных мастерских и изделия мастеров народных промыслов России, а также монастырские изделия, продукты для трапезы, большой выбор православной литературы. Приглашаем экспонентов принять участие в работе выставки-ярмарки, а также посетителей. Выставка расположена по адресу Дмитровское шоссе, 71, строение 1. Наш телефон 785-97-87, код города 495. Дорогие братья и сестры, передаем просьбу мирян села Усолье, рабочий поселок Купанское, Переславль-Залесского района, о помощи батюшке. 1 марта у протоиерея Михаила Лазарева из Ярославской епархии сгорел дом. Без крова осталась семья, в которой 7 детей. Просим помочь погорельцам. Мобильный телефон отца Михаила 8-910-975-20-85. Повторяем: 8-910-975-20-85.
Братья и сестры, радио «Радонеж» в прямом эфире. Телефон для пожертвования на радио «Радонеж» 609-59-59. Каждый сделанный вами звонок увеличивает время православного эфира на просторах нашей страны. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Я напоминаю, что с 7 часов вечера до 8 у нас библейский лекторий. Мы обсуждаем разные вопросы с точки зрения Священного Писания, святоотеческой традиции. А с 9 до 10 вечера у нас вопросы и ответы. Итак, мы продолжаем цикл наших бесед о загробной жизни, о том представлении, которое существовало у наших благочестивых предков. Если говорить конкретно о той иконе восприятия загробной жизни, которую мы должны сберечь, не повредить, которая не нуждается в реставрации всяких сторонников новоделов, а именно, как мы приняли эту веру от наших дедов-прадедов, так мы должны ее и сохранять. Когда мы говорим о мытарствах, некоторые люди из числа религиозных модернистов и обновленцев, они очень напрягаются. Им кажется, что это выражение из области апокрифов, что-то далекое от реального богословия. Однако это учение актуально и имеет библейское святоотеческое происхождение. Прежде всего, о мытарствах свидетельствует Священное Писание. Там говорится о предстоящих испытаниях на воздусьях, то есть в воздухе, достаточно определенно. В послании к Ефесянам сказано: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Послание к Ефесянам, 2 глава, 1-2 стих. Сатана господствует в воздухе. И далее, в этом послании говорится: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Послание к Ефесянам, 6 глава, с 11 по 13 стих. «День злый – это день смерти, и слова «все преодолев» указывают на мытарство. Слова «против духов злобы поднебесной» подсказывают, что на нашем пути к небесному Царствию Божию не в верхних слоях атмосферы, а именно на нашем пути к небесному Царствию Божию против нас будут воинствовать духи злобы поднебесной, мытники, которые препятствуют каждой душе восходить по мытарствам, мешают приближаться к небесному Царствию Божию. Объясняя значение слова «поднебесное», святой Иероним Стридонский пишет: «Мы должны понимать, что наша борьба не против плоти и крови, но против некоторых невидимых сил, против правителей тьмы, которая облегает этот мир, распространяя заблуждение среди людей неверующих, и против духов непотребства, которые обитают в небесных просторах. Это значит не то, что демоны проводят жизнь в небесах, а то, что находится над нами, то, что находится над нами и называется поднебесное, то есть место между небом и землей». Конец цитаты. Святитель Феодорит Кирский не совсем согласен с Иеронимом в том, что хотя бы пространство между небесным сводом и землею всецело принадлежит дьяволу. Ведь храмы освещают благорастворение воздухов, то есть разгоняют нечисть. Тем более монастыри и скиты, а также дома православных христиан, где творится утренняя и вечерняя молитва, места, где проходят крестные ходы, кадится ладан или переносят по улице святыни, особенно святые дары. Там, без сомнения, очищаются воздух и земля и так далее. Особенно колокольный звон очищает и благорастворяет природу, и даже останавливает эпидемии. А в советское время боролись с колокольным звоном, потому что он мешал народу, как я прочитал в одном атеистическом издании, сосредоточенно смотреть в кинотеатрах советские фильмы. Вот почему так важно напутствовать умирающего соборованием, исповедью и причастием. Ведь когда душа покидает тело, начинается очень великая опасность для нее, брань против сил злобы поднебесной, как говорит апостол Павел. Святитель Феодорит Кирский пишет: «Ясно научил нас апостол, что некогда дьяволу верена была власть над воздухом, лишившись ее за лукавство. Он сделался учителем злочестия и лукавства. Однако же владычествует он не над всеми, а только над не принимающими божественных вещаний, ибо их назвал апостол сынами противления. В 113-м псалме сказано: «Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Это Псалом 113, 24 стих. А силы злобы поднебесной как раз и находятся между небом и землею. Ибо небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Но так будет не всегда. И в этом смысле, учение о воздушных мытарствах и есть в некотором смысле учение об освобождении самого пространства между небом и землею. Освобождение поднебесной. Что и совершится в день второго пришествия Христова, когда встреча жениха Христа и его невесты церкви произойдет на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4:17. Без сомнения, братья, сестры, отцы, каждому человеку предстоит восхождение на небеса. Ибо наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Но дойдем мы или нет, зависит от многих причин. Слова «откуда мы ожидаем и Спасителя» показывают нам, что имеются в виду не аллегорические духовные, но совершенно конкретные небеса. Ибо о самом вознесении Господа сказано: «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Деяние 1 глава с 9 по 11 стих. Православное учение о Царстве Небесном и о вхождении в Него или низвержении по пути к Нему человеческих душ может строиться, опираясь на библейское повествование о лестнице Иакова с аргументированным истолкованием данного видения блаженным Иеронимом Стридонским. О видении читаем в Священном Писании. «Иаков же вышел из Версавии, пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Не бойся». Бытие, 28 глава, 10 по 13 стих. В своей работе «Трактат на псалмы» блаженный Иероним Стридонский пишет: «Посмотрите на нашего аскета», то есть Иакова. «Он бежал от очень жестокого человека. Он спасался от своего брата и нашел помощь в камне. Этот камень есть Христос. Этот камень – опора для всех, кто подвергается гонению. Но для неверующего иудея это камень преткновения и камень соблазна». Сказано: «И увидел Иаков там лестницу, стоящую на земле, а верх ее касался неба, и на небе Господь стоит на ней, и увидел ангелов, восходящих и нисходящих по ней». Заметьте, что сказано: «Он видел ангелов, восходящих продолжает Иероним. Он видел возносящегося Павла. Он видел ангелов нисходящих, и Иуда предатель не сдвинулся. Он видел ангелов восходящих, святых людей, поднимающихся от земли на небо. Он видел ангелов нисходящих, дьявола, демонов и его воинства, низвергнутые с неба. И это огромная трудность — восходить от земли на небо. Ведь мы легче падаем, нежели поднимаемся. Для нас легче падать, ибо восхождение — огромный труд и много пота. И если я буду стоять на первой ступени, то сколько мне еще останется до небес? И если буду затем на второй, на третьей, на четвертой, на десятой ступени, то какая мне польза, если не достигну вершины? Допустим, для меня эта лестница состоит из 15 ступеней, и я дошел до 14-й. Но если не достигну 15-й, то что мне польза, что дошел до 14-й? Если же дойду до 15-й и упаду, то большее восхождение станет для меня и большим падением. Конец цитаты. Прекрасное свидетельство блаженного Иеронима о мытарствах на примере лестницы Иакова. А так как ад не предназначен для людей, как нам известно, ибо он уготованный дьяволу и ангелам его, смотрите Матфея 25:41, то восхождение на небеса по лестнице, виденной Иаковом и описанной в повествованиях о мытарствах, будет предоставлено каждому человеку. Естественно, что бесы и демоны всячески будут препятствовать человекам взойти туда, где некогда обитали и они сами, и дьявол, который от начала и не устоял в истине, как сказано в Евангелии от Иоанна 8:44, и еще «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю». Пророк Исаия 14:12. Только мученики, великие святые, восходят на небеса, минуя мытарство. По церковному преданию Пресвятая Дева Мария в пречистом теле вознеслась на небеса. Об этом свидетельствует молитвословие и восхваление праздника Святаго Успения. Кто-то может возразить нам, а разве сейчас бесы и демоны не находятся в аду? Сказано, и вот они закричали, то есть бесы и демоны. Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Матфея 8:29. Новый Завет показывает нам, что бесы обитают в бесноватых людях. Смотрите, Матфея 8:28. Могут войти в животных, смотрите, Матфея 8:32. Но главное место их обитания и господства – поднебесное. Как мы выше и читали, что война между людьми и силами зла продолжается по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Послание к Ефесянам 2:2. Но придет время, когда Господь заключит их преисподнюю. Поэтому, когда Господь явился там, где были бесноватые, они с резоном заметили, пришел ты сюда прежде времени мучить нас, то есть отправить в вечные страдания. Как мы выше читали, что война между людьми и силами зла продолжается по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. То есть, господствуя в воздухе, он, дьявол, действует на земле ныне в сынах противления. И нам остается вместе с плачущим пророком Иеремией умолять Бога: «Преследуй их, Господи, гневом, и истреби их из Поднебесной. Плач Иеремия, 3 глава, 66 стих. Власть дьявола на земле восстановится только во дни Антихриста и только на 3,5 года. Смотрите Откровение, 20 глава, 7 стих. Выше мы обратили внимание на то, что мученики и совершенные святые беспрепятственно восходят по смерти на небеса. Но в Библии описывается и 2 телесных вознесения на небеса праведного Еноха и пророка Илии. И опять, описание не оставляет сомнений в реальности восхождения в Царство Небесное через пространство между нашим небом и нашей землею. Сказано: «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Бытие 5.24. «Ходил», то есть ходил по земле, «и не стало его, потому что Бог взял его», то есть на небо. И еще, когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более». И схватил он одежды свои и разодрал их на 2 части, и поднял милость Ильи, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милость Ильи, упавшую с него. 4 Царств, 2 глава, с 11 по 14 стих. Когда святые отцы прославляли голгофский подвиг Сына Божия, они обращали внимание на то, что Иисус Христос умирает на кресте, не касаясь земли, то есть между небом и землею. И литургически, интерпретируя это обстоятельство, они как бы говорят, что Христос побеждает господина, то есть дьявола, в его дворце. Как некогда язычники, ворвавшись в Иерусалимский храм, войдя во святая святых, они думали, что одержали победу над Господом в его дворце. Расставаясь с телом, душа не поднимается так легко к небесам, как утверждают неопротестанты и наши необновленцы. Существует немало свидетельств святых отцов о воздушных мытарствах. Например, святитель Афанасий Великий, патриарх Александрийский, в житии преподобного Антония Великого описывает следующее. «Однажды преподобный Антоний при наступлении 9 часа, начав молиться перед вкушением пищи, был внезапно восхищен духом и вознесен ангелами на высоту. Воздушные демоны противились его шествию, а ангелы, припираясь с ними, требовали изложения причин их противодействия, потому что Антоний не имел никаких грехов. Демоны старались выставить грехи, сделанные им от самого рождения, но ангелы заградили уста клеветников, сказав им, что они не должны исчислять согрешений его от рождения, уже изглаженных благодатью Христовой, но пусть представят, если имеют грехи, содеянные им после того времени, как он поступлением в монашество посвятил себя Богу». Кстати, яркий пример о том, что постриг монашества – это тоже одно из таинств. Число таинств 7 – это условно навязанное нам от латинян. А вот тут свидетельство очень такое серьезное. Но продолжим это чтение. «При обвинении демоны произносили много наглых лжей, но как клеветы их лишены были доказательств, то для Антония открылся свободный путь. Тотчас он пришел в себя и увидел, что стоит на том самом месте, на которое стал для молитвы. Забыв о пище, он провел всю ночь в слезах и стенаниях, размышляя о множестве врагов человеческих, о борьбе с таким воинством о трудности пути к небу через воздух». Конец цитаты. Здесь святитель Афанасий Великий, патриарх Александрийский, рассказывает, что когда наша молитва возносится к Богу, злые духи поднебесные стремятся ее остановить. Сложным будет не только восхождение души к Царствию Божьему, как некое парение. Сложной станет и сама молитва, которая с трудом прорывается на небеса, если бы не было помощников, ангелов, прежде всего ангела-хранителя и святого, имя которого мы носим, защиты Божьей Матери, то нам было бы трудно выстоять в нелегкой брани. Слово «мытарство» происходит от слова «мытарь». Мытарь – это сборщик податей. В каком-то смысле бесы выступают в роли неких духовных кредиторов. В той части нашей жизни, где мы согрешаем, мы добровольно или нет отождествили себя с ними. Отождествляем себя с ними. И они, видя в нас некую свою часть, считают, что мы как будто задолжали им. С другой стороны, так как для дьявола и бесов, бывших ангелов, созданных из света невещественным огнем, как пишут отцы, сравните Псалом 103, 4 стих, доступ в небесные обители закрыт всецело. Они могут именно из-за зависти мешать нам, созданным из праха. Преподобный Дамаскин писал: «Ангел есть природа разумная, он не способен к раскаянию, потому что бестелесен, ибо человек получил раскаяние по причине немощи тела». Конец цитаты. С другой стороны, зависть к человекам изначально обусловлена тем, что дьявол, как пишет преподобный Дамаскин, из этих ангельских сил тот ангел, который стоял во главе земного чина и которому со стороны Бога была верена охрана земли, возгордился против сотворившего его Бога, восхотев воспротивиться ему, и первый отпал от блага, очутился во зле. Это из точного изложения православной веры Иоанна Дамаскина. Таким образом, братья и сестры, мы выявляем несколько причин ненависти по отношению к роду человеческому со стороны дьявола и бесов. Первое. Они созданы из невещественного света, пламени, а мы из праха земного. Для них, несмотря на высоту их природы, именно поэтому покаяние закрыто, а для нас, ради немощи телесной, открыто. И только когда душа выходит из тела, она, как писал преподобный Иустин Попович, лишается того инструмента тела, с помощью которого она могла бы покаяться. Третье. Дьявол и бесы потеряли и небесное царство, и власть над землею, а человек, рожденный на земле, может взойти в Царствие Небесное, на небеса. И к тому же созданный из праха получил власть быть господином на земле. Когда Бог создал человека, Он сказал: «Господствуй, владычествуй». Вот и получается, что единственная возможность отомстить нам и за потерянное небо, и за потерянную землю, остановить нас во время воздушных мытарств в пространстве между небом и землей. Это и есть единственная возможность реально отомстить нам. Когда грешник пытается пройти мимо мытарств, они, бесы, стараются удержать то, что считают своим. Ибо Бог есть источник святости. в нем нет никакого греха. А грешник, который не очистился для святости, имеет в своей жизни некую часть, которая точно принадлежит бесу, дьяволу, демонам всех мастей. И они требуют свое. Они говорят: он наш, он блудник, он убийца, он пьяница, он клеветник, он злодей. И они требуют, как мытари, сборщики податей, то, что считают по справедливости своим. Здесь возникает такой вопрос. Если человек грешник, почему по смерти он не стремится к тому, что ему естественно? Если он грешник, значит, он в грехах, значит, он имеет частью жизни своей зло, как нечто спрятанное, спаянное в его природе, спрятанное в ней. Почему же все-таки душа рвется к Богу? Потому что Бог подлинный творец человека. Каждая душа инстинктивно ощущает Бога. Неважно, верующий ли, неверующий человек, православный ли, неправославный, или абсолютный безбожник. Душа алчит и жаждет Бога. В Писании сказано: мы им живем и движемся и существуем. Книга Деяний, 17 глава, 28 стих. Сегодняшнее евангельское воскресное чтение. Маловерующий человек пришел к Господу и сказал: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Существует связь Творца со всем творением. Любая часть творения существует только потому, что Бог продолжает вести с ней некий внутренний диалог. Мы им живем, движемся и существуем. Если бы Бог прекратил свой диалог с любой частью творения, все творение моментально прекратило бы свое существование. Поэтому святые отцы и говорят, что даже в аду будут сохраняться формы взаимоотношения между творением и Творцом. Потому что вне Бога ничто не может существовать, сказано: «Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Псалом 138, 8 стих и с 11 по 12. Но ощущение Бога в преисподней может только усилить муки страдающего грешника. Страдающего муками невостребованной им божественной любви. В огне своего дьявольского эгоизма, сознавая все свои грехи, разъедаемый огненными червями отчаяния и угрызения совести, как пишет преподобный Юстин Попович в своей эсхатологии, описывая состояние человека, оказавшегося в аду, но при этом не потеряв ощущение Бога. Преподобный Ефрем Сирин писал: «Когда приближаются владычные силы, когда приходят страшные воинства, когда божественные изъятели повелевают душе переселиться из тела, когда, увлекая нас силой, отводят в неминуемое судилище, тогда, увидев их, бедный человек весь приходит в колебания, как от землетрясения, весь трепещет. Божественные изъятели, паяв душу, восходят по воздуху, где стоят начальство, власти и миродержители противных сил. Это злые наши обвинители, странные мытники, описчики, данники. Они встречают на пути, описывают, осматривают и вычисляют грехи и рукописания всего человека. Грехи юности и старости, вольные и невольные, совершенные делом, словом, помышлением. Великий там страх, великий трепет бедной душе. неописуема нужда, какую потерпит тогда от несчастного множества тьмами окружающих ее врагов, клевещущих на нее душа. Чтобы не дать ей взойти на небо, поселиться во свете живых, вступить в страну жизни, великая брань воздвигнется против нее. Но святые ангелы, взяв душу, отводят ее. Преподобный Макарий Великий писал, когда человеческая душа исходит из тела, совершается великое некое таинство. Вот здесь таинством называется смерть человека. Ибо если она виновна в грехах, то приходят полчища демонов, злые ангелы и темные силы, берут ее душу и увлекают ее на свою сторону. Ибо если человек, будучи еще жив, находясь еще в всем мире, покорился, предался и поработился им, то не более ли они будут обладать им и порабощать его, когда он выйдет из всего мира? Что касается до другой, лучшей части людей, то с ними происходит иным образом, то есть иным образом. То есть при святых рабах Божьих еще и всей жизни находятся ангелы. Духи святые окружают их и хранят. А когда души их разлучаются с телом, то лики ангелов принимают их в свое общество, в светлую жизнь и таким образом приводят их к Господу. Конец цитаты. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Если мы, отправляясь в какую-нибудь чужую страну или град, требуем путеводителей, то сколько нам нужно помощников и руководителей, чтобы пройти беспрепятственно мимо старейшин, властей, воздушных мироправителей, гонителей, мытари-начальников». Конец цитаты. Преподобный Максим Исповедник писал: «Кто из подобных мне, оскверненный нечистотой грехов, не убоится присутствия святых ангелов, которые, имеющего отойти из всей жизни по велению Божию, силою, гневно и против воли его изгонят из тела? Кто, сознавая за собою злые дела, не убоится встречи жестоких и немилосердных лукавых бесов?» Конец цитаты. Также святителю Иоанну Златоусту принадлежит и следующее рассуждение. «Тогда нужны нам многие молитвы, многие помощники, многие добрые дела, великое заступление от ангелов, пришествие через воздушное мытарство. Если, путешествуя в чужую страну или чужой город, нуждаемся в путеводителе, то сколько нужнее нам путеводители и помощники для руководства нас мимо невидимых старейшинств и властей, миродержителей этого воздуха, называемых и гонителями, и мытарями, и сборщиками податей». От лица почивших христианских младенцев Златоуст так витийствует и богословствует: «Нас святые ангелы мирно разлучили от тела, и мы свободно миновали старейшинство и властей воздушных. Мы имели благонадежных руководителей. Лукавые духи не нашли в нас того, чего искали, не увидели того, что желали бы увидеть. Увидев тело неоскверненное, они посрамились, увидев душу чистую, чуждую злобы, они устыдились, не нашли в нас слов порочных и умолкли. Мы пришли и уничижили их, мы прошли сквозь них и попрали их, сеть сокрушится, и мы избавлены быхом. Благословен Господь, который не дал нас добычу зубам их. Когда это совершилось, руководившие нас ангелы возрадовались, они начали лобызать нас, оправданных, и говорить веселье: «Агнцы Божии, ублажим ваше пришествие сюда, отверзся вам прародительский рай, предоставлено вам лоно Авраама. Прияла вас десная рука владыки, призвал его глаз в десную часть. Благосклонными очами воззрел он на вас, в книгу жизни вписал он вас. И сказали мы: Господь праведный судья, ты лишил нас благ земных, то есть младенцы не смогли воспользоваться благами земными, потому что в младенчестве их жизнь прекратилась. Не лиши небесных, Златоуст продолжает, от лица младенцев. Ты отлучил нас от отцов и матерей, не отлучай от святых твоих. Знамение крещения сохранились целыми на нас. Тело наше мы предоставляем тебе чистым по причине младенчества нашего. Итак, святитель Иоанн Златоуст имеет в виду младенцев, которые, будучи крещенными, они по промыслу Божию покинули этот мир до срока. Впрочем, что такое срок в этом вопросе, знает только Господь. Святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, беседовал о смерти и об исходе души из тела, как ему о том открыто было преподобным Симеоном Столпником. «Когда душа выйдет из тела и начнет восходить к небу, встречают ее лики бесов и подвергают многим затруднениям и истязаниям. Они истязают ее во лжи, клевете, ярости, зависти, гневе, памятозлобе, гордости, срамословии, непокорстве, лихве, сребролюбии, пьянстве, объедении, злопомнении, волховании, братоненавидение, убийстве, воровстве, немилосердие, блуде, прелюбодеянии. Во время шествия души от земли к небу самые святые ангелы не могут помочь ей, помогают ей единственно ее покаяние, ее добрые дела, то есть плоды покаяния, а более всего милостыня, тоже как очень существенные плоды покаяния. Если не покаемся в каком грехе здесь по забвению, то милостынею можем избавиться от насилия бесовских мытарств. Братья, ведая, что убоимся горького часа встречи с суровыми и немилостивыми мытарями часа, в который придем в недоумение, что отвечать нам истязателям нашим, ныне покаемся во всех грехах наших. Дадим по силе нашей милостыню, могущую проводить нас от земли на небо и избавить от задержания бесами. Велика их ненависть к нам, великий страх ожидает нас на воздухе, великое бедствие. Существует свидетельство западных отцов о мытарствах. Чтобы у нас не сложилось впечатление, что учение о воздушных мытарствах было известно только восточным отцам, мы обратимся к свидетельству из книги отца Серафима Роуза, где он показывает, что был знаком, это уже цитата, с многочисленными ранними православными западными латинского периода неразделенной церкви источниками, которые никогда не переводились на греческий или русский, и которые так изобилуют описанием мытарств. Название мытарства, как кажется, пишет отец Серафим Роуз, ограничивается восточными источниками, но описываемая в западных источниках реальность тождественна. Например, святого Колумба, основателя островного монастыря Ионы в Шотландии, это 597 год, когда церковь была еще едина, много раз за свою жизнь видели в воздухе, как он совершал битвы с демонами за души умерших. святого Адамнана, 704 год кончины. О нем рассказывается в написанном им житии. Вот один из случаев. Однажды святой Колумба созвал своих монахов и сказал им: «Поможем молитвам монахам игумена Комгела, которые утопают в этот час в телячьем озере. Ибо вот в этот момент они сражаются в воздухе против сил зла, тщащихся захватить душу чужестранца, который утопает вместе с ними». Затем после молитвы, то есть все сразу начали молиться, он сказал: «Благодарите Христа, ибо сейчас святые ангелы встретили эти святые души, освободили того чужестранца и с торжеством спасли его от воинствующих демонов». То есть монахи восходили по мытарствам и увидели, как в неком телячьем озере, похоже, телятины во время поста, он утопал в этом озере, и они бросились, чтобы отбить эту душу от бесов. И каким-то образом это было сообщено братьям обители, где они подвязались. И весь монастырь стал молиться, и потом было видение, что они поднялись дальше, и этого чужестранца взяли за собой. Святой Бонифаций, англосаксонский апостол германцев VIII века, передает в одном из своих писем рассказ, услышанный в Уинклоке из уст одного монаха, который умер и через несколько часов вернулся к жизни. Когда он вышел из тела, его подхватили ангелы такой чистой красоты, что он не смог смотреть на них. «Они понесли меня, — сказал он, — высоко в воздух». Дальше он рассказывал, что за то время, что он был вне тела, такое количество душ покинули свои тела и столпились вместе, где он находился, что ему казалось, что их больше, чем все население земли. Он также сказал, что там была толпа злых духов и славный хор вышних ангелов. И он сказал, что злые духи и святые ангелы вели ожесточенный спор за души, вышедшие из своих тел. Демоны обвиняли их и усугубляли бремя их грехов, а ангелы облегчали это бремя и приводили смягчающие обстоятельства. Он услышал, как все его грехи, начиная с юности, которые он или не исповедал, или забыл, или не осознал, как грехи, вопиют против него, каждый своим голосом, и со скорбью обвиняют его. Все, что он сделал за все дни своей жизни, и отказался исповедать, и многое, что он не считал за грех, все они теперь выкрикивали против него страшными словами. И таким же образом злые духи, перечисляя пороки, обвиняя и принося свидетельства, называя даже время и место, приносили доказательства его злых дел. И вот, свалив в кучу и исчислив все его грехи, эти древние враги объявили его виновным и неоспоримо подверженным их власти. С другой стороны, сказал он, маленькие, жалкие добродетели, которые я имел недостойно и несовершенно, говорили в мою защиту. И эти ангельские духи в их безграничной любви защищали, поддерживали меня. А немного преувеличенные добродетели казались мне прекрасными и куда большими, чем когда-либо я мог явить своими собственными силами. Конец цитаты. Вот такие свидетельства приводит отец Серафим Роуз, православный ортодокс. Действительно, мы не можем до конца оценить то добро, которое мы делаем, равно как мы не можем до конца осознать весь ужас тех преступлений, которые совершаем. С вниманием рассмотрим последний абзац. Противники учения о мытарствах не обращают или не хотят обращать внимание на то, что на мытарствах разбираются только те грехи, которые не были сняты установленным в новозаветной церкви порядком. Слова нерадевшего о таинстве исповеди показывают его личную ответственность за произошедшее. Он услышал, как все его грехи, начиная с юности, которые он или не исповедал, или забыл, или не осознал, как грехи вопиют против него, каждый своим голосом, и со скорбью обвиняют его. И здесь мы не видим, что своими личными делами человек может искупить свои личные грехи. Маленькие, жалкие добродетели, которые я имел, недостойно и несовершенно говорили в мою защиту. То есть спасение для этого человека – это то, что он имел возможность приступать к спасительным таинствам церкви. А выражение «а немного преувеличенные добродетели казались мне прекрасными и куда большими, чем когда-либо я мог явить своими собственными силами» свидетельствует не о том, что ангелы преувеличивали плоды покаяния души, но, напротив, говорили более о намерениях каявшихся души. Каявшейся души, чем о результатах этих намерений, что самой душе только могло показаться, что речь шла о немного преувеличенных добродетелях. Ведь Бог судит не только наши поступки, но и наши намерения. И, похоже, об этом вели речь ангелы с этими демонами. А то, что ангелы выступают его ходатаями, эти ангельские духи в их безграничной любви защищали и поддерживали меня. То это мы находим в Священном Писании, где сказано: «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Это послание к евреям, 1 глава, 14 стих. То есть их функция и заключается в том, чтобы помогать нам в борьбе с бесами. И если мы становимся обидчиками беззащитных, несчастных и малых сих, смотрите Евангелие от Матфея 18:6, то Христос предупреждает нас, что их, ангелов, особый статус, приближенный к Богу, может быть использован против нас. Вот эти слова: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их», то есть тех, кого мы можем презирать, обижать или преследовать, «ангелы их на небесах всегда видят лице Отца моего небесного». Матфея 18:10. Следовательно, они могут заступиться за тех, кому покровительствуют. Без сомнения, ангелы отслеживают путь каждого из нас, не отстранены от наших проблем, испытывают величайшую радость, если мы становимся на стезю покаяния и исправления. Сказано: «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике, кающемся». Это Евангелие от Луки, 15 глава, 10 стих. «Они же и возносят наши молитвы пред престолом Божиим, как сказано: и пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Откровение, 8 глава, 3-4 стих.
словосочетание с молитвами всех святых свидетельствует, что молитвы живого или усопшего святого не без помощи ангелов достигают Сына Божия, а Он, как единый ходатай и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 1 Тимофея 2:5, ходатайствует за нас пред Отцом Своим Небесным. Когда ангел собеседовал с Тавитом, он сказал ему: «Когда молился ты и невестка твоя Сара, я возносил память молитвы вашей пред святаго, и когда ты хоронил мертвых, я также был с тобою. Я, Рафаил, один из семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу святого». Это Библия, книга Товия, 12 глава, 12-15 стих. Если ангелы решают брачные вопросы, как мы видим из данного текста, те, которые читали эту книгу, знают, что я имею в виду, благословляют хоронящих безродных и возносят молитвы пред святаго, то есть пред престолом Божиим, то тем более они сопровождают души, восходящие от земли на небеса через воздушное мытарство. Ходатайствуют ангелы и о целых городах, например, в случае с Иерусалимом, о чем мы читаем у пророка Захарии. «И отвечал ангел Господень и сказал: Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет, тогда в ответ ангелу, заговорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные». Это книга пророка Захарии, 1 глава, 12-13 стих. Как правило, в описании мытарств душу сопровождают два ангела. И возможно, что один из них – это небесное существо, данное нам при нашем крещении. Собственно говоря, ангел-хранитель. Другой – святой, имя которого мы носим. Ангел-покровитель. Ожидание смерти и воздушных мытарств не должно ввергать душу православного христианина в уныние, ибо подобное всегдашнее памятование о смерти и мытарствах может увенчаться радостью их прохождения и счастливого вхождения в Царство Небесное. И мы закончим нашу сегодняшнюю беседу цитатой преподобного Исаии Отшельника: «Каждодневно имейте перед очами смерть и заботливо помышляйте о том, как имеете выйти из тела, миновать власти тьмы, встречающие нас на воздухе, и беспреткновенно предстать пред Богом, простирая взор и ко страшному дню последнего суда Его и воздаяние каждому за дела слова и помышления, сказанные нами, да воззрим на него с радостью в день оный». Конец цитаты. Спасибо всех, Господь. И у нас есть объявление в студию. Вышел в свет второй том «Беседы на Евангелие от Матфея». И вы можете заказывать эту книгу по телефону 8-909-968-76-18, спросить Вадима Вячеславовича, или на любых православных ярмарках, там, где радиостанция «Радонеж» имеет свои павильоны, отделы, вы тоже можете спрашивать эту книгу, второй том, который многие давно уже ожидали. Спасибо, Христос!